10 января, 18 дней после исчезновения. Леви позвонил ему по секретному телефону, который вручил несколько дней назад, и попросил о встрече. Затем отправил за ним личного водителя, чтобы тот довез его до места. Репортеры тут же поехали вдогонку за Мерседесом, но вынуждены были остановиться, когда Мартини вышел из машины и вошел в калитку частного дома. Адвокат арендовал этот дом, чтобы быть рядом и следить за ходом событий. Войдя в дом, Мартини оказался в обстановке, которую увидеть не ожидал. Гостиная превратилась в офис, где вовсю работал целый отряд сотрудников. Кто-то изучал судебные документы и досье, кто-то дежурил у телефона, кто-то обсуждал стратегию защиты. Все результаты следствия поместили на специальную витрину. Люди были настолько заняты, что даже не заметили присутствия Мартини. Леви ждал его на кухне для приватной беседы.
«Вы заметили, как я здесь все устроил? И все исключительно ради вас», — похвастался адвокат.
Мартини подумал о том, сколько все это будет стоить, и еще о том, что он остался без работы. «Сказать по правде, я теряю последнюю надежду».
«И совершенно напрасно», — с упреком оборвал его Леви и указал на стул, а сам остался стоять. «Я слышал, что ваша жена и дочь вчера уехали».
«Они у родителей жены».
«Откровенно говоря, так даже лучше, поверьте мне. Атмосфера стала очень напряженной, и думаю, что в ближайшие недели будет еще хуже».
Мартини горько усмехнулся. «И у вас хватает мужества говорить, чтобы я не терял надежды?»
«Конечно, потому что именно этого я и ожидал».
«Это все Фогель, ведь так? Это он все срежиссировал?»
«Именно. Однако это и делает его предсказуемым. Он следует только одному сценарию. У этого человека нет воображения».
«Но все к нему прислушиваются».
Адвокат подошел к холодильнику, достал бутылку минеральной воды, отвинтил пробку и протянул бутылку учителю.
«Единственное, что сейчас может вас спасти, это ясный рассудок и крепкие нервы. А потому успокойтесь и предоставьте действовать мне».
«Этот полицейский разрушил мою жизнь!»
«Но ведь вы ни в чем не виноваты, правда?»
— напомнил адвокат.
Мартини опустил глаза на бутылку с водой. «Иногда я сам начинаю в этом сомневаться». Леви рассмеялся, хотя фраза была сказана вовсе не под настроение. Он положил руку учителю на плечо.
«У Фогеля тоже есть болевая точка. Вот на нее-то мы и пойдем в атаку. И ему будет плохо, очень плохо».
Мартини поднял голову и посмотрел на Леви. В его глазах блеснула надежда.
«Вы когда-нибудь слышали о деле Дерга?» — спросил адвокат.
«Не припоминаю», — отозвался учитель.
«Это дело имело широчайший резонанс во всех СМИ примерно год тому назад. Но, может быть, вы вспомните Дерга по тому прозвищу, что ему дали в газетах. Мучитель».
«Да-да, я что-то такое слышал. Но обычно меня не особенно интересуют факты газетной хроники».
«Так вот, полиция довольно долго выслеживала серийного преступника,
который прятал миниатюрные взрывные устройства в упаковке продуктов в супермаркете, а потом снова клал упаковки на полку. Корзинки с выпечкой, тюбики с майонезом, банки с консервами. Взрывами было ранено много народу. Людям отрывало фаланги пальцев, а то и пальцы целиком, а однажды кому-то даже оторвало руку.
«О, Господи! Но он никого не убил?»
«Нет. Но рано или поздно это могло произойти. Мучителю стало скучно, и он принялся обдумывать неожиданный удар. Все подсознательно ожидали, что он что-нибудь такое выкинет. Если помните, среди населения распространилась паника. Однако прежде чем появился труп, Фогель где-то выкопал некоего Дерга, простодушного мужичка, который увлекался моделированием и электроникой. Случаю было угодно, чтобы Дерг еще в детстве лишился указательного пальца правой руки. В то время говорили о бытовой травме, но на самом деле палец ему секатором отрезала мать в наказание. Она страдала психическим расстройством и калечила сына.
«Боже мой!» — проговорил учитель. Леви указал на него пальцем.
«Вот. Вы сейчас подумали то же, что тогда подумали все. Дерг прекрасно подходил на роль обвиняемого».
«И правда?» — согласился Мартини. «Такое поведение в зрелом возрасте вполне объяснимо, если знать, что с ним случилось в детстве».
«Вот так и создают монстров. Но дело не только в этом. В деле Дерга тоже не было доказательств, одни косвенные улики. Фогель устроил настоящее шоу в СМИ и убедил прокурора признать Дерга виновным. Но кончилось тем, что обвиняемого оправдали полностью».
«Почему?»
«Мучитель пользовался примитивной взрывчаткой. Такое вещество мог бы в домашних условиях получить любой дилетант. Все ингредиенты продаются в каждой скобяной лавке, но у такой взрывчатки есть одна очень неудобная особенность. Она оставляет химические следы на одежде и телах всех, кто с ней работает. А на Дерге никаких следов не наблюдалось».
«И этого было достаточно, чтобы его оправдали?»
«Нет, конечно. Слушайте дальше. Самую вескую улику против него обнаружили при обыске. У Дерга в доме нашли такую же коробку с печеньем, как и та, куда мучитель спрятал взрывное устройство. Более того, по серии и номеру определили, что печенье было куплено в том самом супермаркете. Но Дерг упорно отрицал, что он там был».
«Но тогда как же?»
«Слушайте дальше. Сейчас начинается самое интересное. Тот, кто подкинул коробку с печеньем в дом Дерга, чтобы того признали виновным, не посмотрел на дату изготовления. Печенье было произведено как раз в то время, когда Дерг сидел в тюрьме в ожидании суда, а потому никак не мог его купить. В результате его освободили и полностью оправдали».
Мартини задумался. «А Фогель?»
«Фогель сохранил лицо, свалив всю ответственность на одного из подчиненных, на молодого парня, которого тут же уволили. Он всегда так делает. Назначает козла отпущения, а потом при необходимости приносит его в жертву. Однако после дела Дерга СМИ перестали доверять той информации, какую им поставлял Фогель, и постепенно отодвинули его в тень.